Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Александр из Херсонской области. Он спрашивает об интересной личности по имени Мелхиседек, о котором упоминается в 14 главе книги «Бытие». Свой вопрос Александр формулирует следующим образом. Является ли Мелхиседек Христом, или он прообраз Христа? Прежде всего, давайте прочтем отрывок из Библии, в котором речь идет о встрече Авраама с Мелхиседеком. История здесь такова. Авраам, услышав, что его родственник Лот попал в плен, выступил против царей, захвативших его, и одержал победу. Когда он возвращался, Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Итак, навстречу Аврааму вышел некто Мелхиседек. Интересные сведения о нем приводит Александр Павлович Лопухин, русский богослов XIX века, профессор Петербургской духовной академии. Вот что он пишет. Из числа других лиц, выходивших на сретение Авраама, священный историк останавливает наше внимание на выдающейся и совершенно исключительной личности Мелхиседека, царя Салимского. То обстоятельство, что Моисей не дает никаких биографических сведений о Мелхиседеке, а псалмопевец и апостол Павел ставят его в таинственную связь с самим Господом Иисусом Христом, породило множество самых разнообразных взглядов на личность Мелхиседека. Одни видят в нем престарелого патриарха Сима, другие — ангела, третьи — Святого Духа, иные же — самого Иисуса Христа. Но ни одно из этих толкований, ввиду их неустойчивости и произвольности, принято быть не может. На личность Мелхиседека должны быть твердо установлены две основные точки зрения. Несомненно, во-первых, что это была строго определенная историческая личность, жившая и даже царствовавшая в эпоху Авраама. Но столь же несомненно, что эта историческая личность получила впоследствии прообразовательное значение, то есть стала прообразом, имеется в виду прообраз Иисуса Христа. Само имя Мелхиседек чисто семантического происхождения и в дословном переводе означает «царь правды», или точнее «мой царь праведность». Салим, где царствовал Мелхиседек, есть не что иное, как Иерусалим. Существует целый ряд доказательств этой точки зрения. В частности, к библейским свидетельствам этого факта принадлежит ясное указание псалмопевца. «И было в Салиме место его, то есть Бога, и обитание на Сионе». В ассирийской клинописи Иерусалим известен как Урусалим, что, собственно, означает «город Салима». В Библии приводится еще два места, названных тем же именем. Однако бесспорно то, что именно Мелхиседеков Салим вправе отождествляться с Иерусалимом, поскольку он лежал на пути Авраама и отстоял от Содома приблизительно на 6 часов пути. В зависимости от различия взглядов на саму личность Мелхиседека, не одинаково смотрят и на его деяния при поднесении хлеба и вина Аврааму. По мнению Лопухина, ближе всего к истине будет то объяснение, что хлеб и вино, эти два главных жизненных продукта Палестины, употреблены здесь были для выражения гостеприимства и почтения к Аврааму. Этим, разумеется, нисколько не исключается возможность усматривать в данном историческом факте и известное прообразовательное значение, указывающее на связь с новозаветными таинствами Евхаристии. В тексте книги «Бытие» Мелхиседек характеризуется как «священник Бога Всевышнего». То обстоятельство, что здесь, в одном лице, совмещается служение царя и священника, не должно смущать, поскольку это было обычным для многих народов древности. Удивительно другое, и именно то, что всем контекстом речи священство Мелхиседека представляется в качестве особого сакраментального служения, отличного, впрочем, от священства в народе израильском, которое было установлено значительно позже. Отсюда можно заключить, пишет Лопухин, что Мелхиседек был последним представителем того первобытного священства, некоторые намеки на которые мы находим в истории Еноса и Ноя. Это было универсальное мировое священство, служение религии первобытного откровения, остатки которого, как звезды на темном горизонте, продолжали еще сохраняться среди мрака языческого суеверия и идолопоклонства. Таинственное священство Мелхиседека в соединении с его царским достоинством – вот главные качества, которые позволили апостолу Павлу провести параллель между царем Салима и Иисусом Христом. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы вновь обратимся к пророчествам Исаии и продолжим чтение 28 главы. Напоминаю вам, что в ней рассказывается о будущем Ефрема или Северного Израильского царства, возгордившегося и опьяненного собственной гордостью до такой степени, что Бог вынужден был сначала предостеречь израильтян от ожидающего их плена, а затем привести в исполнение свой карающий замысел. Итак, читаю 13 стих 28 главы, где осуждаются нравы ефремлян, все больше и больше забывающих о Боге. «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Это одно из мест Писания, которые побуждали некоторых толкователей прошлого называть Исаию провозвестником банальных пророчеств. Обучение — это медленная, кропотливая работа, требующая терпения. Только таким путем передаются духовные истины. Бог не способен мгновенно открыть истину душам, которые медлительны и пребывают в летаргическом сне. А когда люди становятся отступниками, сообщать им духовную истину бывает особо тяжело. Вот и сегодня многие христиане не удовлетворены своей жизнью. Скажем честно, так происходит, потому что они отказываются принять и познать Слово Божье. Они прослушали какой-нибудь разрекламированный двухнедельный курс Библии и думают, что это решит все их проблемы. Они научились справляться с проблемами брака и семьи, они знают, как обращаться с тещей, как воспитывать детей и как быть образцовым работником. Но, друзья мои, позвольте мне сказать вам откровенно. Ни краткий курс библейских уроков, ни большой опыт не помогут вам решить свои проблемы. Не существует универсального рецепта успешной христианской жизни. Есть только один способ расти в вере, но он настолько банален, что я даже боюсь называть вам его. Это ежедневное чтение Слова Божьего. Израиль не изучал Слово Божье. И что же с ним произошло? Целый народ впал в отступничество. Вместо изучения закона Божьего, они увлеклись составлением собственных правил и законов, и многие христиане сегодня находятся в том же положении. Я не могу сказать, что они более слабы или менее понятливы, чем другие. Просто они не проводят достаточно времени со Словом Божьим. Я понимаю, что этот метод не такой увлекательный, но это единственный способ расти и становиться более зрелым, проникая в смысл Слова Божьего, внимательно читая стих за стихом, прилежно усваивая заповедь за заповедью. Пророчество об Израиле должно было послужить предостережением и для Южного царства, Иудеи. Послушайте, 14 стих. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме». Ефрем служит предостережением для Иерусалима, а Иерусалим служит предостережением для нас сегодня. И в результате Слово Божье обращается ко всем нам. Когда я читаю эти строки, мне кажется, что Исаия написал эту книгу совсем недавно, ведь она намного актуальнее, чем завтрашняя газета. Обратите внимание на стих 15. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда всепожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Что за договор со смертью и с преисподней заключили израильтяне? О договоре Израиля с Антихристом, грядущим князем мира сего, человеком греха, безбожником, властным правителем, зверем, выходящим из моря, рассказывает пророк Даниил в 9 главе своей книги, стих 27. Мы коснемся еще этого договора, когда будем изучать книгу пророка Даниила. А теперь послушайте 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог». «Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Что нам делать с ложью и обманом, которые растут, как снежный ком, и будут расти, так что, в конце концов, человеческое падение завершится периодом великой скорби? У Бога уже есть ответ на этот вопрос. Бог полагает основание праведности, прочный краеугольный камень. Верующим не стоит волноваться. В первом послании Петра, глава 2, стихи с 6 по 8 написано, «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которые они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Апостол Петр ясно показывает нам, что краеугольный камень, о котором говорит здесь пророк Исаия, это никто иной, как Христос. Читаем далее 17 стих. «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Суд над этими народами будет вершиться постепенно, в течение долгого времени, и я полагаю, что он начался уже сегодня. Конечно, Бог карает народы совершенно неожиданно, но постепенный суд страшнее и опаснее, чем внезапный, ведь долго длящийся процесс осуждения люди даже не замечают и продолжают думать, будто они в состоянии обеспечить безопасность собственными силами. Обратите внимание на 20 стих. «Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». Не случалось ли вам останавливаться в гостинице и обнаруживать, что одеяло слишком узкое? Когда вы подтягиваете его с одной стороны, вам становится холодно с другой. И не случалось ли вам спать в слишком короткой кровати, в которой можно поместиться, только поджав ноги? Не очень приятно, правда ли? Но почему Бог предупреждает об этом людей? Ваша постель будет слишком короткой, а ваши одеяла будут слишком узкие. Вас постигнет Божье наказание. Суд над Иудеей был отсрочен на 100 лет, но он все-таки состоялся. Заключительная часть 28 главы похожа на притчу о плевелах. Здесь говорится о разных видах зерна и о разных методах обмолота. Я читаю 25 стих. «Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним». Зерно, о котором идет речь, это чернуха, тмин, пшеница, ячмень и полба. Послушайте стихи 27 и 28. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». Земледелец должен знать, как обращаться с зерном. И это сравнение показывает нам, как Бог будет судить людей. Его суд сравнивается со сбором урожая. Люди и народы отличаются друг от друга, а потому различен и суд над ними. Иначе говоря, если вы ожесточены и сопротивляетесь воле Божьей, вы подобны твердому зерну. Вы крепкий орешек, и суд над вами будет суровым. Один человек пришел ко мне как-то и сказал, что ему пришлось потерять жену и двоих детей, прежде чем он опомнился. Он мне сказал: «Богу потребовалось трижды стучать в мою дверь, потому что я был закоренелым грешником». Друзья мои, Бог знает и вас. Если вы ожесточены, то суд его будет суров. Господь Иисус Христос так говорит о грядущем суде в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 30. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В 13 же главе Матфея, стих 41, приведены другие слова Господа. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие». Как это замечательно! Мы сами своими действиями и мыслями определяем, как нас будут судить. И если мы будем прислушиваться к заповедям Господа, то Он пощадит нас и уберет в житницу свою, как пшеницу. А сейчас мы обратимся к следующей, 29 главе книги пророка Исаии, в которой содержится пророчество об Иерусалиме, относящееся и к ближайшему будущему, и к эпохе тысячелетнего царства. Они ограничены территориально, но охватывают временной промежуток от вторжения Сеннахерима до того момента, когда язычники в последний раз разрушат Иерусалим и когда, наконец, будет установлено царство Мессии. Я полагаю, было бы полезно сопоставить содержание этой главы с тем, что Господь говорит об Иерусалиме в 23 и 24 главах Евангелия от Матфея, а также в 13 и 21 главах Евангелия от Луки. Итак, давайте начнем читать. Послушайте первый стих этого пророчества. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! Приложите год к году, пусть заколают жертвы». Здесь следует обязательно заметить, что Ариил — это имя, под которым подразумевается Иерусалим. Вообще же Ариил означает «подобный льву». Это слово употребляется также в 4 книге царств, глава 23, стих 20. «Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сынов Ариила Моавитского». Слово «Ариил» можно перевести не только как «подобный льву», но и как «лев Господа». А в книге пророка Иезекииля, глава 43, стих 16, то же самое слово обозначает «жертвенник». Ариил также называется здесь городом, в котором жил Давид. Лев был символом рода Давида. Кроме того, нашего Господа называли «львом от колена Иудина». И все эти значения как нельзя лучше подходят к Иерусалиму, городу, где находился храм Божий вместе с жертвенником и где была вознесена жертва Христа. Это чудесное пророчество касается Иерусалима. Оно начинает сбываться уже во времена Исаии, но исполнилось еще не до конца. И если вы пройдете по улицам Иерусалима сейчас, то вы увидите, как продолжает сбываться это пророчество. Послушайте стихи со второго по пятый. «Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположу станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающиеся плева. И это совершится внезапно в одно мгновение». Таково пророчество о суде над Иерусалимом. Оно было произнесено еще до того, как Навуходоносор осадил город и разрушил его, тем самым положив начало нашествию язычников. И наш Господь знал, что Иерусалим будет попираем язычниками, пока их время не закончится. Язычники ходят по улицам святого города до сих пор. И действительно, Иерусалим подвергался осадам чаще, чем любой другой город. У меня есть список этих осад, в нем 27 пунктов. Практически каждый раз, когда город был захвачен, его разрушали. Вот почему люди ошибаются, когда говорят: «Поезжайте в Иерусалим, чтобы пройтись по тем самым улицам, по которым ходил Иисус». Тех улиц, по которым он ходил, больше не существует. Сегодняшний Иерусалим расположен гораздо выше. Храм Соломона, например, располагался значительно ниже, чем мечеть Амара в наши дни. Город разрушали много раз, и каждый раз его отстраивали практически с нуля. В частности, еще при Неемии на городских руинах были заново возведены стены Иерусалима, и в камне там никогда не было недостатка. Как-то недавно я прочел статью, где рассказывалось, будто из Индианы в Иерусалим была отправлена партия камня, предназначенного для восстановления храма. А позже это сообщение, конечно же, было опровергнуто, ибо оно звучало крайне нелепо с самого начала. Ведь на земле нет более каменистого района, чем Иерусалим и прилегающая территория. Читаем далее главу 29. Послушайте стихи с 6 по 8. «Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное видение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона». Последняя осада Иерусалима будет самой ужасной. Она описывается в 14 главе книги пророка Захарии. Но Бог вмешается в последний момент и избавит свой народ от уничтожения. Мечты врагов Божьего народа не сбудутся. Бог сокрушит их, восстановит свое царство и будет править им сам, как обещал. Обратите теперь внимание на 9 и 10 стихи. «Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». Я уже говорил до этого, что Исаия, как пророк, нередко говорит довольно обыденные вещи, и многие его слова можно отнести и к нам с вами. Почему Бог навел на них дух усыпления? Зачем Он это сделал? Он все время посылал Израилю свет, а они все время отказывались от Него. Они не хотели принимать истину, которую Он давал им. Они предпочитали не видеть ее. Они были слепы. Вот что такое дух усыпления и слепота народа Божьего, о которой здесь говорится. Даже пророки и князья не ждали избавления, которое придет от Бога. А в будущем они будут так же слепы, как и враги Бога. Здесь также сказано, что они подобны пьяным. А в заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи 11 и 12. «И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющему читать книгу и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передает книгу тому, кто читать не умеет, и говорит: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». В последние времена библейские пророчества будут непонятны людям, в том числе и народу Божьему. Эта тема будет для них словно запечатана. Примерно так относятся сегодня к пророчествам многие церкви и проповедники. Я слышал, как профессора семинарий и церковные служители говорили: «Но вы знаете, смысл книги Откровения — это тайна за семью печатями, ее никто не может понять». Но те, кто утверждает, будто бы Откровение — непонятная книга, и будто бы мы не должны пытаться ее понять, говорят в точности то же самое, что люди из пророчества Исаии. Наши неверующие современники нередко говорят, что у них слишком много дел и что им просто некогда изучать Слово Божье. А христиане выдумывают самые разнообразные оправдания, чтобы объяснить свое невежество. Они забывают, что само по себе слово «апокалипсис» или «откровение» в переводе с греческого языка означает «снятие покрова». И Бог преднамеренно снял печать из книги Откровения, чтобы мы могли ее понять. Не будет даже ошибкой утверждать, что Откровение — самая простая книга Библии. Просто чтобы понять ее, надо понимать и предыдущие 65 книг.